хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. По традиции рассказываем вам, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. У нас в стране много праздников, длинные, короткие. И нам всегда нужны идеи для ярких, интересных и классных перезагрузок. Именно об этом сегодня и пойдет речь. У меня сегодня в гостях Константин Анучин, директор ассоциации малых туристских городов. Костя, привет.
Приветствую, Амалия. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Смотри, значит, ты у нас в студии уже неоднократно был. Ты нам очень ярко рассказал про один малый город Ростовской области, который называется Азов, в который даже мы однажды отправились. И, в принципе, это история, которая осталась в сердце навсегда. Но очень бы хотелось, чтобы сегодня прозвучали другие малые, может быть, не только малые города, в которых ты успел за последнее время побывать. Я знаю, что у тебя точно есть свой условный хит-парад. Поэтому давай расскажем нашим путешественникам, куда отправиться, если у нас 3 или 4, максимум 4 дня на вдохновляющую перезагрузку.
Всегда сложно выбрать хит-парад из того перечня городов, которые присутствуют у нас в России, потому что каждый из них обладает неким своим единством, некой своей уникальностью. Но давай мы расскажем вот о самом-самом таком последнем городе, где, который для меня, скажем, открылся достаточно другими красками, нежели было представление, когда мы туда ехали первый раз. Это город в Ханты-Мансийском автономном округе, город Когалым. Вот. И, уважаемые радиослушатели, представьте, первый раз, когда я услышал это название «город Когалым», для меня сразу же песня была «Увезу тебя я в тундру». Красной нитью прошло по всему. Но, приземлившись, я увидел этот маленький-маленький аэропорт, а когда мы въезжали в город, конечно, вот этот вот вау можно было кричать достаточно сильно.
Часто.
И часто, да. Потому что город, он для меня как бы, вот не знаю, как для кого, но для меня это некий маленький Санкт-Петербург со своими большими проспектами, широкими улицами, которые позволяют гулять в любую погоду, которая обладает своим неким там шармом. И мы, конечно, для себя там определили некий слоган, что «Когалым, прикипаешь сердцем». И это действительно так, потому что этот город вам откроется совершенно по-иному, когда вы в первый раз вступите на, скажем так, на этот большой главный бульвар, когда вы увидите каплю жизни, когда вы увидите стелу Когалыма, и, конечно, вам просто-напросто необходимо будет поехать в торговый центр «Галактика».
Ничего себе!
И не закупаться.
Так, чтобы сейчас тебя и меня, соответственно, не заподозрили в какой-то рекламе, скажи, о чем речь? Что там такого интересного? Почему ты туда так настойчиво отправляешь наших слушателей? Напомню, что все выпуски программы «Дома хорошо» в формате подкаста можно слушать на всех аудиоплатформах ВК, Яндекс или в виде подкаста на нашем сайте. Выбирайте сами, что вам удобнее. Итак, какой опыт так тебя вдохновил в Когалыме, что ты до сих пор помнишь место, в которое нужно отправиться? И главное, зачем и для чего?
А главное, как первый раз, когда я посетил эту локацию, я позвонил своему знакомому и сказал: я знаю место, где можно поплавать с акулами в акваланге. Это город Когалым. Следующий вопрос, который я позвучал: какое там море? Я говорю: а там моря нет. И как следствие, да, действительно, это океанариум в городе Когалым. Самый северный океанариум России с самой большой трубой внутри аквариума, который имеет достаточно большое количество разнообразной флоры и фауны океанов, но при всем при этом самое большое количество акул, которые находятся там. Помимо этого всего, там же есть, такая одна из ярчайших звездочек города, это, скорее всего, оранжерея. оранжерея, потому что мы прекрасно понимаем, что на территории достаточно долгая зима, и ты, когда приходишь в это тепло, плюс 30 с копейками, и еще и попугаи вокруг тебя, конечно, ты погружаешься немножечко в иную историю. А к 50-летию Когалыма в этом году как раз-таки открыли один из самых больших аквапарков на этой территории.
Еще там есть опыт, когда ты можешь, ну, практически, можно сказать, вручную покормить рыб.
Я сегодня ехал, думал про это, и я осознал то, что мы с таким азартом детей не кормим. Как мы кормили карпов, которые сразу же встречают каждого посетителя океанариума, и есть возможность просто вот увидеть вот этот вот ажиотаж к еде и этих карпов с разной раскраской, конечно, это нечто такое запоминающееся и действительно вот запоминающееся надолго, потому что такие впечатления, ну, не на каждой территории можно получить.
Что еще удивило тебя в Когалыме, раз уж ты начал с этого города? Потому что давай, во-первых, немножко подсветим вот какую историю для наших уважаемых слушателей. Как вообще далеко это находится? Потому что есть сразу стереотипы, которые нужно разбивать. Что это очень далеко, долго, невыносимо холодно, просто лютый мороз. Практически невозможно оттуда вернуться живым. Что-то, в общем, на очень отдаленном и очень непонятном.
Давай мы с тобой сегодня просто вот возьмем, как это циркулем проведем. 3 часа от Москвы, лета, либо поездки на автомобиле, либо каким-то иным транспортом. Да, и, соответственно, сразу же обрежем, что Когалым в районе 3 часов от Москвы с прямым авиасообщением из Москвы, когда можно абсолютно спокойно приехать в пятницу, к примеру, и спокойно улететь либо в понедельник утром из Когалыма, либо в воскресенье из Сургута, который находится, в общем-то, тоже не так далеко, по факту, учитывая, какие там дороги.
Если говорить о том опыте, за которым стоит отправляться в Когалым, ну, во-первых, ни для кого не секрет, что впереди у нас зима, и, конечно же, и семьи с детьми, и просто путешественники, любители активного отдыха, приключенческого такого туризма, они все ищут такое место нетронутого снега, пушистого, зимней сказки какой-то, да, желательно, которые еще пока не успели вот истоптать.
Там не получается истоптать.
Почему не получается?
Эту зимнюю сказку, потому что это зимняя сказка, там практически вот уже сейчас лег там снег, и, наверное, он натает только в начале мая месяца. И это белоснежный город получается, все вокруг чисто, все вокруг убрано, и граждане, и жители города, и гости очень хорошо следят за этим, за всем. И, конечно, я уверен, что этот город откроется немножко иными красками для тех, кто приедет в первый раз. И, конечно, мы никак не можем уйти от этники местной. Да? Все-таки коренные народы, которые присутствуют на территории города, на территории района и на территории округа, поездка к ним — это отдельное, скажем так, удовольствие, отдельное впечатление, когда ты можешь, ну, не только как бы увидеть этого оленя и покормить его, но и тебя с удовольствием прокатят на их санях, подарят какие-нибудь сувениры, которые сделали своими руками, и угостят своей местной гастрономией.
Смотрите, друзья, для того, чтобы было понятно, что вообще такое Когалым. Ну, понятно, что один из малых городов Югры. Понятно, что Костя уже подсветила, что там находится самый северный океанариум. Что действительно есть возможность опыта, когда вы можете абсолютно безопасно, это важно, в океанариуме попробовать вот этот вот, не знаю, заплыв, погружение, в общем, да, с акулами, к акулам, с акулами. Очень важно, чтобы также в целости и не сохранности вы вернулись обратно.
С пальцами.
Да, и не только, и со всем остальным тоже. Что меня, например, удивило и вдохновило в океанариуме, знаете, очень любопытно посмотреть, как такой гигантский объект выглядит, условно говоря, за кадром, да, или за эфиром. Потому что возможность пройти туда, куда, ну, в общем-то, не каждого гостя пускают, но в то же время есть вот эта экскурсия по океанариуму уже в качестве, наверное, такого промышленного, да, так скажем, туриста.
Закулисье, скажем.
Да, есть возможность посмотреть на это закулисье, увидеть все эти трубы, понять вообще, из чего это все сделано. История такая, масштабная, впечатляющая. А какой еще опыт там запомнился тебе, в Когалыме? Пока не будем сразу же улетать в какое-то другое направление, хотя я уверена, что ты можешь это сделать вот прямо в секунду, практически просто в любую точку нашей страны.
Остановите меня.
Да.
Если мы затронули слово «закулисье», то, конечно, нельзя не отметить, что в Когалыме находится единственный филиал за пределами Москвы Малого театра. И основная труппа, которая дает спектакли, премьеры внутри нашей столицы, она практически раз в месяц приезжает в город Когалым и дает все те же самые спектакли. И, конечно, для местных жителей это достаточно большая гордость за то, что только у них на территории присутствует филиал Малого театра, где они могут видеть тех выдающихся актеров, которые вот сложно, может быть, попасть здесь, в Москве, а там достаточно это сделать легко. При всем при этом, насколько я знаю, что и сейчас в турпродукт уже включается возможность непосредственно посетить, помимо закулисья филиала Малого театра, а еще и непосредственно приобрести для гостей вот эти вот билеты.
Отмечу, что есть также возможность экскурсии по филиалу Малого театра. И нам там рассказывали, что когда этот проект только-только планировался, когда он там запустился и стартовал, было очень много сомнений, как и со стороны, собственно, непосредственно руководства Малого театра. Не то чтобы сомнений, а скорее, наверное, переживаний. А примет ли публика? А действительно ли мы здесь нужны? А будет ли это все востребовано? И нам рассказывали, что вот там сложился, наверное, тот опыт, когда ты сам своего зрителя, своего гостя в каком-то смысле воспитал, да, то есть приучил к вообще театральной жизни. И когда довелось там побывать, мы обратили внимание, что свободных мест, в общем-то, в зале не было.
Что говорить? Если люди приезжают из Ханты-Мансийска, люди приезжают из Тюмени, из Тобольска, чтобы посмотреть вот спектакль.
Кроме того, в Когалыме запомнилась кухня. Есть один из десертов, который точно, мне кажется, Костя может рекомендовать. Называется он «Таежный». Там он был безумно вкусный. Пельмени с олениной тоже пробовали. В целом, гастрономическая составляющая, конечно, сильная, но было еще одно событие в Когалыме, которое просто никак не поместить в оставшиеся 30 секунд. Поэтому оставайтесь с нами совсем скоро, и о нем вам тоже расскажем.
Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. Мы по-прежнему рассказываем вам, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. У меня сегодня в гостях Константин Анучин, директор Ассоциации малых туристских городов. И Костя начал сегодняшнюю беседу с города, который ему безумно запомнился. Город этот Когалым, Югра. Мы уже сказали, что это в пределах 3 часов лета из Москвы. Мы сказали, что там можно очень ярко провести такую короткую перезагрузку или длинные выходные, которых у нас в стране, слава богу, много. И формат, наверное, четверг, не знаю, воскресенье или там пятница-понедельник, это, наверное, то, что подойдет. Можно, кстати, иметь в виду, что мы можем прилетать и вылетать не только в Когалым и из Когалыма, но также можно рассмотреть Сургут, потому что там достаточно близко можно добраться на автомобиле по хорошим дорогам, что немаловажно. Мы с тобой до перерыва озвучили, что было одно мероприятие в Когалыме. Ты часто прилетаешь в Когалым, если я там была только один раз, то ты туда с той или иной периодичностью возвращаешься. Не буду тебя спрашивать, почему и зачем, а лучше спрошу, что там тебя так вдохновило с точки зрения событий, потому что наверняка есть одно, которое ты можешь рекомендовать нашим слушателям. Что это?
Вдохновили в первую очередь люди, которые, ну вот вы представьте, общаешься с человеком, который приехал в Когалым на заработки буквально лет 15 назад и говорит, знаете, я приехал исключительно для заработок буквально на год-два. И вот прошло 15 лет, по какому причине мы не уезжаем обратно, они даже ответить не могут. Но Когалым — это некий магнит таких людей, которые любят работать, людей, которые любят погружать друзей в свою территорию. Но если мы пройдем про событийные мероприятия, конечно, одно из самых таких ярких событийных мероприятий Когалыма — это День оленевода. Ну, наверное, можно сказать, что это один из лучших событийных, как сказать-то, событийных моментов, связанных с оленеводом, проходит непосредственно вот в Когалыме. Это не просто показ, какие красивые олени, они, безусловно, красивые. А это действительно тот соревновательный эффект, когда местные коренные жители, что уж говорить-то, я уже видел, что и не только коренные жители участвуют во всех этих забегах, а просто на упряжке.
Просто московские телевизионщики, значит, ведущие, корреспонденты Первого канала, телеканала «Поехали», да и вообще представители самых разных федеральных средств массовой информации, которые привыкли писать очень вдумчивые лонгриды, рассказывать о чем-то очень важном. Там с этими людьми происходит что-то не совсем понятное. Видел это своими глазами. Они превращаются то ли в оленей, то ли в тех, кто на этих оленях. Смешиваются...
Они превращаются в заядлых болельщиков. Они так начинают кричать и болеть вместе с участниками всего этого процесса, а некоторые даже выбегают, выбегали на соревновательные линии, и, блин, мне иногда казалось, что дойдет мало того, что до устной перепалки, еще до каких-то рукоприкладств, чтобы можно было доказать, кто же в итоге победил. Но при всем при этом, если мы отпустим это действительно яркое событие, когда практически со всего округа приезжает огромное количество оленеводов, и они организовывают вот эти вот забеги за какой-то такой достойный для них приз, и это приз вещественный в виде там снегохода, там, не знаю, там...
Ну, то есть это то, что может непосредственно пригодиться в...
В быту.
В быту. Нужно отметить, что коренные народы по-прежнему чтят свои традиции, причем они их чтят не просто, условно говоря, для того, чтобы было показать, было что показать, да, столичным или там каким-то другим заморским, так скажем, гостям. Они действительно так живут, для них это важно, поэтому и призы, которые разыгрываются на этом празднике оленеводов, они, безусловно, имеют непосредственно практический эффект. Это то, что позволяет вести этот быт в абсолютно таких же, как и там несколько десятков лет назад, условиях комфортно. Вот это важно.
Конечно,
так.
Сложно передать те эмоции, которые испытываешь непосредственно на этих скачках. Прекрасно понимаешь, что при отсутствии какого-либо тотализатора и он даже не нужен. Но вот эти вот эмоции, они, конечно, охватывают тебя полностью. А помимо этого всего, ты еще видишь, какие народные игры проходили непосредственно в когда-то, да, когда собирались непосредственно ханты своими семьями. Еще нужно понимать, что это одно из немногих событий, когда они видят друг друга. Ведь достаточно долгий промежуток времени они находятся непосредственно в тайге, в тундре со своими оленями, их пасут, смотрят за ними. И вот День оленевода — это не только вот соревновательный эффект, это еще и место встречи с семьями. Когда ты погружаешься в эту историю, ты прекрасно понимаешь, что насколько важны вот такие вот именно события. События именно с человеческой душой, с человеческим сердцем. А для меня, конечно, это было вот нечто такое осознанное, с большим-большим вау-эффектом, запоминающееся на долгие-долгие годы.
И предвкушая вопросы нашей аудитории, когда? Только раз в год, всегда в апреле, практически всегда в апреле, следите плотно за календарем событий в Югре, и вы обязательно не пропустите это мероприятие. Пока ты рассказывал, только что посмотрела, пока еще не анонсировали дату проведения. Но уверена, что в самое ближайшее время, наверное, она точно совершенно появится, потому что, конечно же, билеты раскупаются на само направление, я имею в виду сам Когалым, молниеносно после этой истории. Что меня удивило и в какой момент остались, условно говоря, вопросики, почему... Во-первых, надо понимать, кого мы там видим. Видим мы там северного оленя. Не надо путать с теми заповедниками близ Москвы или там... парками, экофермами. Это совсем другой олень. То есть не надо путать северного оленя с теми оленятами, которых мы бесконечно любим. Мы и северного оленя тоже очень любим. Но просто чтобы наши слушатели понимали, что речь идет совершенно о разном восприятии, как зрительном, так и эмоциональном. Это все-таки достаточно серьезный товарищ. И надо признать, что на вот этом празднике оленевода главное ощущение, которое у меня было, что вот он царь леса. Вот мы все люди здесь, это, ну, так скажем, массовка. А все-таки главный товарищ — это как раз они. И второй момент, который удивил, и с одной стороны удивил, с другой стороны повесил знак вопроса, если у нас так популярные в мире вообще в целом скачки, да, на лошадях, может ли Когалым стать, ну, условно говоря, таким же примером, но только не с лошадьми, безусловно, а с северными оленями? Потому что надо признать, что тот праздник оленевода, который мы увидели в Когалыме, вот как раз благодаря тому конкурсу, про который ты рассказал, в котором все оленеводы принимают участие и борются за те призы, которые действительно важны для комфортного быта в достаточно суровых условиях. Именно это отличает день оленевода в Когалыме от дня оленевода в каком-то другом нашем северном регионе. И, конечно, вопрос, можно ли это превратить в полноценное, в хорошем смысле этого слова, шоу, можно ли сделать это в формате, условно говоря, скачек. Это все, наверное, для тех, кто организовывает подобного рода мероприятия, для региональных властей. Это, конечно, безусловно, им решать, потому что здесь очень много ограничений. Но, тем не менее, такая практика в мире, мы сейчас об этом говорим, да, как бы в мире такая практика есть. Наверное, по части Когалыма, мы, в принципе, ты нам рассказал все, что хотел. Но есть там еще одна фишка, еще одна, две даже, наверное, составляющие. Давай коротко, чтобы наши слушатели не обиделись. Рыбалка и болото. Рыбу, конечно, мы не в болотах ловим, чтобы было понятно, но...
Чтобы понять рыбалку Когалыма, я вам расскажу свой опыт. Он достаточно быстрый, простой, смешной в какой-то степени. Когда я приехал туда на рыбалку, специально с этой целью мы приехали на рыбалку, и мы поехали. В общем, утром я был готов уже в 4 утра к старту, но старт так и не случался. И не случался, мне никто не звонил. По итогу мне позвонили всем, сказали, мы через час за тобой заедем. За мной заехали, мы ехали где-то 2,5-3 часа. Нет, да, где-то 2,5 часа. Доехали до там избушки на курьих ножках, там переоделись, сели на трикол, проехали еще 40 минут, потом спустили лодку, проплыли еще минут, наверное, 40 до протоки между двумя озерами. И я очень гордо взял свой спиннинг, пошел в эту протоку, ну и думаю, вот сейчас наконец-то я оторвусь. Я оторвался, минут за 15 я поймал 7 щук. И, в общем, осознанно понимал, что дальше уже ловить нет необходимости, только потому, что, ну, ты понимаешь, что практически каждый третий заброс — это рыба. Каждый третий заброс — это рыба. И причем рыба неплохая, которая борется, и у тебя большое-большое удовольствие и так далее. Но вот когда я осознал, что прошло там 15-20 минут, и мне все было достаточно, конечно, с одной стороны... Как заядлый рыбак я ощущал воодушевление от количества пойманных рыб. А с другой стороны, я понимал, что пора сворачиваться. Ну и, в общем, обратно мы также плыли по очень красивому озеру. Ехали непосредственно по тундре на триколе. Это было очень здорово. Приехали, сделали уху, поели и с большим-большим удовольствием вернулись обратно в Когалым. Это очень запоминающаяся
история. Про болото? И тут Костя задумался. Ну, давайте я здесь, наверное, немножко подхвачу и поддержу про болото. Друзья, ну, на самом деле, нам рассказывали, что пока, конечно, это, давайте честно скажем, мягко говоря, не самый очевидный туристический маршрут все-таки по болотам. Но, тем не менее, местность действительно гордится тем, что они у них есть в таком большом количестве. И на тот момент, когда мы встречались там с туроператорами и вообще с представителями, с разными представителями индустрии туризма и гостеприимства, они говорили, что совсем скоро у них такие туры по болотам в той мере, где это абсолютно безопасно, они в самом ближайшем будущем появятся. Не знаю, появились или нет, но вообще, если честно, у меня и тогда были вопросики, а кому нужны, в принципе, эти туры по болотам. И сейчас у меня есть вопросики. Но болото или нет, это решайте сами. А вот рыбалку в Когалыме, согласитесь, 7 щук за 15 минут. Ну, это неплохой улов, конечно, да? Ты попробовать-то хоть успел? Минуту у нас до перерыва.
Да.
Это, ну, минута еще осталось до перерыва.
Шука как шука. Знаете, помимо этого всего, хочется сказать, Когалым очень нужно приезжать непосредственно с августа по октябрь месяц, когда идет сезон ягод и грибов. Потому что, по факту, город находится уже в пределах лесотундры, и вам достаточно 15 минут пешком от города в любую сторону леса, и вы соберете себе ягоды и грибы.
Вот таким запомнился Константину Когалым. Как ему запомнились и чем другие города, об этом расскажем скоро.
Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. По традиции рассказываем вам, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. У меня сегодня в гостях Константин Анучин, директор Ассоциации малых туристских городов. Костя нам уже рассказал про Когалым. Я думала, это займет лишь одну часть нашей программы, но в одну не уложились, в две все-таки уложились. И давай все-таки оставим время для других городов, которые, как ты считаешь, точно совершенно стоит посетить. Напомню, мы выбрали для себя с самого начала нашей беседы формат 3 часа в пределах 3 часов лета из Москвы, либо в пределах 3 часов езды, тоже из Москвы. Почему готовим для вас именно такой выпуск? Потому что у нас в стране достаточно часто случаются такие короткие праздники или длинные выходные, кому как больше нравится. И вот эти вот идеи на 3-4 дня насыщенной яркой перезагрузки, где мы тратим минимум времени на дорогу, максимум на впечатление, они всегда актуальны. Итак, следующие города для такой быстрой перезагрузки.
Я бы еще немножко добавил, сказал, что...
Опять ты со своим Когалымом, что ж
да,
такое?
Да, я ж не в Когалым. Я тебе про перезагрузку саму по себе, и, конечно, перезагрузка должна быть не только у нас в праздничные дни, но и в любые дни, когда мы все-таки устали.
Ну, это, знаете, мечты-мечты, а пока давайте воспользуемся хотя бы праздниками.
Ну, давайте тогда следующий, наверное, такой яркий... Яркий элемент туризма, который мне бы хотелось озвучить, это непосредственно проживание в избах XIX века. И на сегодня, да, есть очень много историй вокруг Москвы, есть очень много историй в близлежащих регионах, но одно из самых запоминающихся, конечно, для меня это открытие в Свердловской области. Скажем, недалеко от города Ревда есть такой поселок, наверное, с конца 18 века, который существует, под названием Мариинск. И там один из предпринимателей решил непосредственно восстановить данный поселок с точки зрения не дать уничтожить избы 19 века, а попробовать все-таки вдохнуть в них новую жизнь с современной, плюс-минус понятной инфраструктурой, которую мы привыкли видеть, конечно, каждый раз у нас дома, но без разрушений основного пола, без разрушений стен и с сохранением вот этой вот души русской избы, печки. И вот эти вот печи, которые можно затопить, на которых можно полежать, которых можно слышать. Вот это вот удовольствие, конечно, можно испытать в проекте «Мариинские избы», которые находятся в Свердловской области. Там, конечно, немножечко дольше, скажем так, там час езды, сейчас дорогу сделали в районе 40 минут езды от Екатеринбурга, и вы попадаете, в общем-то, в сказку. Ну, наверное, честно можно сказать, какое бы время года вы ни выбрали, там всегда будет красиво. Потому что это вот именно та деревня, в которой многие, скажем, радиослушатели приезжали к бабушкам или же уехали из этой деревни, достигли определенных результатов, и где-то вот внутри себя хочется вернуться, но вернуться именно в какую-то цивилизацию, где можно попробовать и блюда деревенские, где можно... Как я говорю, одеть валенки, одеть фуфайку и пройти по деревне, понимая, что ты здесь не только гость, но и в какой-то промежуток времени, вот в этот короткий, ты здесь свой, потому что жители деревни в любом случае увидят, могут подойти поздороваться, и здесь можно как бы абсолютно спокойно «здрасте» говорить в ответ, потому что для них это привычно. Вот.
Чем там заняться? Полежать на печи, да. А чем еще? Традиции, может быть, есть какие-то фестивали или события, на которые
мы
точно...
Мы про фестиваль мы не можем, самый яркий фестиваль, который
почему
проходит «Марин, собирай».
«Марин, собирай», почему не можем? Мы подчеркнем, что это, безусловно, не для детей, это для лиц старше 18 лет, желательно, по крайней мере, да, давайте так.
Давайте честно говорить, это для... не только для лиц 18 лет, это вообще большой семейный праздник. Основан он как ответ Октоберфесту. Игорь Алексеевич очень хочет возрождать некие русские традиции внутри Свердловской области. И есть отдельные площадки, детские площадки с достаточно большим количеством игр, с достаточно большим количеством мастер-классов, которые проходят непосредственно и для детей, и для взрослых, и которые объединяют достаточно большое количество игр. И вот уже только вечерние мероприятия, когда проходит и концерт, и все остальное действо, может включать в себя взрослые напитки.
Ну, все равно, как бы то ни было, все-таки подчеркнем, что базово это мероприятие для людей старше 18 лет. Честно скажу, что мне, например, в детстве повезло, родители меня брали на все свои праздники. Безусловно, соблюдали все, так сказать, меры, но само по себе вот это вот счастье побыть семьей, находиться в том месте, где есть развлечения и для взрослых, и для детей, это большая сегодня удача и в некоторых регионах даже роскошь. А в Мариинских избах такая история на постоянной основе ежегодно проводится, поэтому, наверное, плюсик им поставим.
Помимо этого всего, там же предоставляется возможность абсолютно спокойно взять и поработать в огороде. Помимо всего, если мы возьмем зиму, то никто не запрещает убрать снег. И, конечно, после этого попариться в бане, а потом попробовать, скажем так, местную гастрономию. Особенно, когда они возродили рецепт нескольких блюд демидовских времен. Ну и, конечно, в большей степени это, наверное, погружение в себя или же непосредственно трансформация на природу. Ну, это красивое место. Нужно туда вот просто приехать. Знаете, иногда хочется приехать, сесть на завалинку и смотреть на эту красоту.
Убедил. Где еще так хорошо, что душа поет и хочется туда возвращаться?
Знаешь, я, наверное, затрону еще один город, и мне очень хочется затронуть одну локацию, которая тоже действительно, она удивляет, она погружает. И в связи с этим, это в Удмуртии, это город Сарапул, и недалеко от Сарапула есть так называемая кузница Марок. Мы как-то с тобой про нее говорили, но они пошли немножечко дальше. Да, в этой кузнице есть первая девушка, которая была принята в гильдию кузнецов России. Сейчас, помимо кузнечного дела, у них и мастер-классы по блинам, и мастер-классы по пирогам. И все это с русским чаепитием, из настоящего самовара, который... кипит не благодаря электричеству, а благодаря, скажем так, тем возможностям, которые он кипел ранее на шишках. Конечно, с местными травами. И это все очень душисто, очень хорошо. И, наверное, на этой локации, кузница Марок, можно провести прям действительно целый день. Зимой они делают и ледяную горку, зимой они играют в различные игры, строят снежных баб, строят замки, играют в снежки. Ну, то есть все, что вот можно делать зимой непосредственно, а после этого еще и испить вкусного чая, это, конечно, красиво, это, конечно, очень воодушевляет. А вот вернувшись уже обратно в Сарапул и заселившись в любой из отелей, я бы, конечно, рекомендовал пойти и... скажем так, выпить чай в кафе «Десерт». Наверное...
Неожиданно от тебя такое услышать.
Да. Мне очень нравится это кафе, потому что именно там они готовят десерты в виде яблок, в виде груш, в виде каких-то таких интересных и, на первый взгляд, так для нас вроде бы, как и для глазу обычных, Но это очень вкусные десерты, сделаны вручную. И сейчас они даже практически не масштабируются, потому что им достаточно вот того потока гостей, которые приезжают на территорию. И местные жители очень любят не только дарить, но и сами покупать всю эту продукцию. И, конечно, стоит обратить внимание, что наконец-то в Сарапуле они восстановили дачу Башенина. Это, ну, наверное, одно из таких ключевых объектов культурного наследия не только Удмуртии, но и России, когда купец Башенин построил дом для своей любимой, и в итоге это получилось, ну,
точкой притяжения, по сути.
Неким шедевром. Да, и впоследствии, уже в наше время, это является точкой притяжения, которую действительно надо посетить, да, надо посмотреть. Отдельное, конечно, спасибо музею-заповеднику Сарапульскому. Они молодцы, они постоянно делают что-то новое, они делают мастер-классы всегда, в любое время, в выходные, в праздники. Всегда можно найти отдельные мастер-классы и по гончарному делу мастер-классы. У них, кстати, вспомнил, у них есть музей духов. И там проходит мастер-класс по созданию собственного аромата.
Вот. Надо признать, что на минувшем конкурсе «Тур сувенир» в прошлом году вот эта история с духами как раз из Удмуртии была в числе, если не победителей, то, по крайней мере, призеров. Сейчас уже просто не помню, кто какое место занял, но это точно совершенно была история, которая запомнилась. Часто у нас пытаются на этой теме как-то в хорошем смысле этого слова играть, но не у всех получается. А там вот получилось, и, насколько я поняла, они там даже сумели запустить некую такую школу парфюмера. Это вообще, в общем-то, пока уникальная история у нас в стране, потому что если мы говорим непосредственно о школе, мне, по крайней мере, о таких примерах неизвестно. Если вы, уважаемые слушатели, знаете, пожалуйста, поделитесь, с удовольствием свою копилку открытий по России пополню. Минута до завершения этого выпуска. Чем закончишь по Сарапулу?
Приезжайте в Сарапул.
Нормальный такой
финал,
да?
Рыжие девочки.
Приезжайте в Сарапул к рыжей девочке, приезжайте в Сарапул, и вообще не только в Сарапул, а в целом в Удмуртию. Наверное, это пока сегодня не самое очевидное направление. Кстати, в рамках программ «Дома хорошо» был отдельный выпуск про Удмуртию, и даже не один раз, поэтому ищите, они доступны на всех аудиоплатформах ВК, Яндекса или на нашем сайте. А у нас есть еще направление, про которое мы вам точно расскажем.
«Дома хорошо».
Это программа «Дома хорошо», микрофон Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Константин Анучин, и мы решили сделать отдельный выпуск, рассказать про те города и те направления, может быть, даже пока не самые очевидные для вас, которые не потребуют большого времени для того, чтобы добраться. То есть мы 3 часа в этих пределах, да, либо наш полет из Москвы длится, либо наша поездка на автомобиле длится примерно 3 часа. Мы уже рассказали про Когалым, это Югра, первые 2 части программы были посвящены этому. Мы рассказали про купеческий город Сарапул, который находится в республике Удмуртия. Напомню, что, наверное, Удмуртия пока не самое очевидное направление для нашего даже внутреннего путешественника, но, тем не менее, там действительно есть на что посмотреть. И они отмечали этим летом, вот в минувшем активном туристическом сезоне, они отмечали юбилей Чайковского, они отмечали, значит, свою такую триаду, наверное, да, там триумфальную историю, связанную с промышленностью, потому что Ижевск — это такой достаточно мужской, по понятным причинам, город. Ну и в целом, конечно, перепечи — это, наверное, то, что очень знакомо нам из Удмуртии. В общем, и с точки зрения гастрономии они тоже могут удивить. А Костя уже на меня так поглядывает. Это значит, что пора передавать микрофон ему.
Да. Ну, мы с тобой все с перелетами. Давай немножечко остановимся и хотя бы близлежащий какой-то регион посмотрим, который, в общем-то, может быть, на первый взгляд не сильно очевиден, но на слуху, а сам по себе как бы имеет достаточно большой внутренний потенциал. И, ну, я думаю, что еще сыграет свою роль. Давай мы рассмотрим Кострому, да, как сырную столицу, как столицу производство золотых украшений, хотя на самом деле это не в Костроме, а в большей степени в Красном на Волге находится. Но и Кострому гастрономическую, как неочевидный такой фактор, но при всем при этом учитывая, что активно развивается местная гастрономия, активно развивается ресторанный бизнес, и местные предприниматели создают какие-то новые, интересные для себя, наверное, в первую очередь, а потом уже для гостей территории блюда, давай затронем все-таки Кострому.
Рассказывай, чем тебя вдохновила Кострома? Ну, во-первых, Кострома, конечно же, неразрывно связана с Островским. Это первое, что приходит... Вообще первая ассоциация, которая приходит. И я сейчас говорю, понятное дело, что про литературу, но это, наверное, вот самый такой большой в историческом и художественном плане магнит.
Спасибо твоим родителям.
За то, что дали мне прочесть какую-то еще книгу, кроме букваря.
Нет, за то, что ты знаешь, что Кострома связана с Островским. Я думаю, что для большинства радиослушателей Кострома в первую очередь будет связана с Золотым кольцом России.
Может и такое быть, у всех свои ассоциации.
Как первый ассоциативный ряд, который сейчас достаточно активно позиционируется, так как в 27-м году будет 60 лет названию этого одного из, ну, даже не одного, а, наверное,
единственного. Самого популярного, по большому счету, да, маршрута внутри нашей страны. Это правда.
Это
Золотое кольцо никто не смог перебить.
Это маршрут, который достаточно активно продвигается и знается за пределами Российской Федерации.
Факт. Итак.
Вот. Ну, давай, Кострому, и при чем здесь Островский? Все потому, что когда история внутри территории превращается в какой-то объект, и этот объект достаточно качественный, и этот объект насыщается помимо названия, а еще и каким-то таким ценностным смыслами, то, конечно, этот объект всегда будет привлекать внимание. И да, не секрет. Давайте сразу откровенно говорить, что, наверное, один из лучших отелей Костромской области является отель «Островский», который назван непосредственно в честь писателя, и один из самых, наверное, именитых ресторанов уже Центрального федерального округа — это ресторан «Гроза», который находится непосредственно в отеле «Островском». Ну, те блюда, которые они делают...
Здесь надо признать, что если мы говорим о том, что для современного путешественника, да, там, в том числе для зумеров, например, может стать таким магнитом притяжения, что может привлекать какие-то отдельные такие камерные истории, то, конечно, Кострома сегодня для нас это еще и, безусловно, гастрономическое направление. И гастрономическим оно стало и потому, что рестораны, которые там появились, сами по себе уже стали точкой притяжения, и я действительно знаю и москвичей, и гостей нашей столицы, которые приезжают в Кострому только для того, чтобы все-таки оказаться в каком-то конкретном месте, попробовать блюдо какого-то конкретного шефа. Нас приучили к тому, что Кострома — это родина наших сыров. Как ни крути, но сырный бренд сегодня очень сильно ассоциируется с Костромой, и там действительно научились их делать, и это, наверное, самый частый сувенир, который сегодня, по крайней мере, гастрономический сувенир, который сегодня оттуда привозят.
Есть еще один дорогой сувенир, который привозят из Костромы. Всем на удивление, но это черная икра.
Неожиданно.
Неожиданно.
Расскажи-ка.
Ну, недалеко от Костромы есть Костромская ГРЭС. И, соответственно, мы все понимаем прекрасно, что вода, теплая вода всегда будет выходить. И, как следствие, всегда были некие рыбхозы рядышком непосредственно с такими объектами и локациями. И, по-моему, рыбхоз там существовал достаточно давно, но в 90-е годы несколько предпринимателей, объединившись, решили сохранить этот рыбхоз. И первое, что они как бы сделали, это стали выращивать породы осетровых. И удивительно в том, что вот в это время, такое шальное, очередное шальное для России время, когда практически все рыбхозы, которые были направлены на выращивание осетровых пород рыб, были, ну, давайте честно говорить, были практически на нуле. Вот Костромской рыбхоз все-таки оставил все. Он сохранил внутри себя те породы рыб, которые были выращены, и до сих пор у них процесс налажен от икринки до икринки. Это означает, что они выращивают рыбу, они эту рыбу, скажем так, ухаживают за ней полностью. И самое удивительное, они даже создали отдельный механизм, который позволяет без резки получать икру, и рыба дальше продолжает жить.
Еще там запланировано уже, и, наверное, об этом можно говорить тоже, открытие большого пятизвездочного комплекса, не просто отеля, а именно комплекса. Стоит он прямо на берегу реки. Кострома, кстати говоря, это город, в который мы можем приезжать не только на автомобиле, не только на используя железные дороги, но это, безусловно, город, в который мы можем прийти и по воде, в буквальном смысле этого слова.
Я тебе больше скажу, мы можем еще и прилететь туда.
Это-то понятно, что мы можем, но все-таки по воде, наверное, вообще в целом у нас, мне кажется, пока недооценены водные ресурсы в стране, поэтому есть какие-то вещи, которые хочется отдельно или там особенно подсвечивать.
Есть отдельные услуги, да, когда действительно из Москвы ты можешь абсолютно спокойно
прийти по воде,
там оставить, если у вас еще есть своя яхта.
Ну, это уже, подожди, мы неожиданно перешли в сегмент сильно выше среднего. Пока давайте обойдемся теплоходами. Хорошо.
Байдарка.
Байдарка, да. Хорошо, с Костромой понятно. Какое еще путешествие из последнего? Не все, конечно, успеем. Не так много времени у нас до завершения выпуска остается. Какое еще путешествие тебе запомнилось за последнее время и почему?
Знаете, я, наверное, сейчас перепрыгну быстренько, а потом скажу самое такое большое впечатление. Я бы еще рассмотрел достаточно сильно с семьями, с детьми Елабугу, потому что туда лететь до Нижнекамска, от Нижнекамска очень быстренько. Они недавно открыли детский образовательный центр «Уникум». И в этом центре можно как родителям, так и детям получать не только знания, но и удовольствие от всего происходящего. Ну а если мы скажем о впечатлениях, которые были вот за последнее время, для меня, конечно, это было большое путешествие по Белгородской области. Край сильных духом людей, который вот для меня вызвал прям большие-большие впечатления и чувство здорового патриотизма за свою родину, за ту землю, за которую боролись люди. И с одной стороны, а с другой стороны, я увидел вот эти вот горящие глаза людей, которые создают из крупинок всего, воссоздают или создают какие-то новые локации, объекты, благодаря которым тебе хочется остаться на этой территории, а тебя за руку брали и опять тащили в автобус и говорили, нет, надо поехать в другое место.
Где были места, в которых ты бы хотел все-таки задержаться чуть дольше, если была
Конечно,
такая возможность?
Конечно, Курско-магнитная аномалия. Хотелось бы туда еще спуститься.
Карьер.
Карьер. Ну, как карьер? Вы представьте карьер, который в ширину более 3,5 километров, а в глубину порядка 600 метров, и ты видишь вот эти вот КАМАЗы, БелАЗы, в которых мы там можем поместиться все раз 30 и снова выйти из него, да, спокойно. Но это, конечно, доставляет отдельное удовольствие. Это первое. Второе — это вот малые города, особенно центр белгородской земли.
Город Старый Оскол?
Нет, город Старый Оскол — это само собой, а вот центр Белгородской земли — это...
Город Тростенец?
Тростенец.
Тростенец, так.
Где нас встречали, вот ты слышишь этот говор.
Да, он там действительно особенный, надо признать.
Да, и ты ни с кем уже не перепутаешь, а когда тебе еще и говорят, мы сейчас будем делать пельмени из рыбы, пельмени в виде рыбок, конечно, это... Прям отдельно. И, конечно, вот на всем протяжении это мы кричали «Белогорье, ого!» практически на каждом шагу.
Ну, надо признать, что сегодня, конечно, по понятным причинам, Белгородская область и Белгород сам часто фигурирует совсем с другими, да, так скажем, новостями. И, безусловно, если говорить о туризме, то, наверное, сегодня это, опять-таки, по понятным причинам, не топ-туристический регион. Но если говорить о том потенциале, который есть, если говорить о городе, который не является миллионником, а обладает просто гигантской инфраструктурой, включая аквапарк, филармонию, один из ведущих и самых больших вузов Черноземья, гигантский спортивный комплекс и даже свой собственный джазовый оркестр. Если говорить об этом, то здесь, конечно, у Белгорода огромный потенциал и огромное будущее. У нас, к сожалению, с тобой время закончилось. Не обо всем мы успели рассказать. Спасибо, что пришел. Константин Анучин, директор Ассоциации малых туристских городов. С вами была Амалия Акопова. Ровно через неделю расскажем вновь, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось.
Дома хорошо.